Культурные люди.
Радио «Комсомольская правда». На связи со студией «Радио «Комсомольская правда» Алексей Герман, кинорежиссер, сценарист. Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Нам с Ольгой Маркиной, а меня зовут Олеся Крупанина, нам показалось очень важным поговорить с вами именно сейчас, потому что, очевидно, то, что происходит вокруг дела Кирилла Серебренникова, не оставляет равнодушным никого. Начнем с этой темы, если не возражаете.
Ну, давайте, конечно.
Я прочитала в одном из ваших интервью, вы сформулировали это так. Раскол между властью и интеллигенцией. Вообще это звучит, с одной стороны, очень знакомо, учитывая исторические наши, в общем, всякие параллели. А с другой стороны, насколько это серьезно, на ваш взгляд?
Пока это среднесерьезно.
Кому интересна наша интеллигенция? Кто это такие вообще? Интеллигенция, узкая прослойка, которая вообще слабая, вялая, аморфная, никому не интересная.
Ну, понимаете, не надо путать фейсбучную интеллигенцию и довольно большую армию людей, которые вообще связаны с культурой.
Так.
Начиная от работников библиотек и заканчивая артистов провинциальных театров. Это довольно серьезная история. А что у нас? Учителя не интеллигенция? Интеллигенция. А что у нас? Журналисты не интеллигенция? Интеллигенция. Это довольно большая, серьезная сила, на самом деле.
А чем тогда фейсбучная интеллигенция отличается, по вашему мнению?
Обиделась Ольга.
Не то чтобы обиделась, просто мне интересно.
Я думаю, что она отличается некой экспрессивностью, скажем так. Иногда чрезмерной. Иногда чрезмерной нервностью.
Так а что, хорошо, сидим на диване, комментируем, возмущаемся,
неравнодушные.
Понимаете, да, иногда просто по верхам как-то комментируем.
Хорошо, понятно. Вообще, я не совсем понимаю, хорошо, мы оставим фейсбучную интеллигенцию в покое, учителя – это тоже интеллигенция, получается такая миллионная армия, которая должна вступиться за Кирилла Серебренникова. Я правильно понимаю?
Не должна вступиться.
Не должна?
Потому что очень многие будут относиться к этой истории по-разному. Но то, что будет какой-то определенный холодок, да, это точно. Почему? Да? Ну, давайте разберемся, что такое дело Серебренникова. Как бы лично для меня.
Ну.
Вот как я к нему отношусь. Я к нему отношусь очень просто. Действительно, был проект «Платформа». Проект «Платформа» был очень большой. Там было много... Я небольшой специалист из того, что я читал, да. Там было много, в общем, серьезных спектаклей, там было много того, что называется современным искусством. Современное искусство – это не всегда плохо, между прочим.
Да? Учтем, хорошо.
Авангард тоже был современным искусством. Павлович Чехов тоже был, в общем, современным искусством. Это надо понимать. Современное искусство потом становится классикой.
Угу.
Рано или поздно. Там действительно, насколько я понимаю, у них были экономические нарушения. Это правда. Они, собственно говоря, сами это признали. Действительно, я так понимаю, что безобразно велась бухгалтерия, просто безобразно. Это тоже правда. Нельзя говорить, что этого не было. Это было. Но сама по себе история, что они украли там 130 миллионов, мне кажется, в определенной степени, как бы, что это натяжка. Потому что если мы посмотрим на то, что говорят эксперты, а я имею в виду директора театров крупнейших, была прекрасная статья в «Коммерсанте», где Урин, там, в том числе, собственно говоря, директор Большого театра, главного театра страны, ничего не делать, пишет, что это не так, говорит, что они не могли украсть вот эти 130 миллионов рублей, потому что экспертиза последняя, на которой было построено обвинение, она недостаточно профессиональна. То есть, чтобы наши зрители, слушатели понимали, да, есть коэффициенты. По этим коэффициентам можно посчитать спектакль условно по рублю, а можно посчитать спектакль по 3 рубля. Это тоже, что произошло на экспертизе, как мне кажется. Условно посчитали асфальтовое шоссе по цене грунтовой дороги. А где та разница между, собственно говоря, между асфальтовым, где деньги. Ага. А на самом деле проект был довольно серьезный и большой.
Все мы знаем, сколько сейчас стоит поставить приличный спектакль.
А, простите.
Ну, на самом-то деле.
То есть Алексей.
Я не знаю, сколько стоит, но может быть дорого.
Вполне. Алексей, послушайте, ну хорошо, если, в принципе, вот вся эта аргументация, она слышна, видна, все понятно. На ваш взгляд, чем дело кончится? Вы сказали о холодке. Первоначально вы сказали о расколе, но вы сказали о холодке некоторым, да?
Он будет не настоящий раскол. Он будет с каждым годом нарастать. С каждым годом будет большое количество людей, у которых, во-первых, живут сейчас достаточно сложно, потому что сейчас все сложно живут.
Да, это сейчас наш следующий будет вопрос. Ага.
Цены растут, огромное количество бизнесов стоит, и еще ощущение, что тебя за все могут посадить, угу. Как вы понимаете, будет вызывать определенную, ну, как минимум, настороженность. Да?
Алексей, во-первых, то, что, ну, в итоге срок условный, мы уже понимаем, что никто как к определенной победе или к какому-то облегчению к этому не относится, потому что приговор все равно обвинительный. Апелляция будет? Как вы думаете?
Ну, послушайте, я с Кириллом Семеновичем, с Кириллом Серебренниковым общался в последний раз года 3 назад.
Да нет, но мы же вас спрашиваем просто как человек, как автор письма, который в защиту Серебренникова выступил, как человек, который следит.
Вопрос, что будет делать прокуратура, что будут делать адвокаты.
Понятно.
Вопрос, как они там рассчитывают дальнейшие перспективы дела. Я бы, безусловно, если будет апелляция, настаивал бы на немножко другой экспертизе, потому что эта экспертиза внушает сомнения. Понимаете, никаких, как я говорю, 130 миллионов – это очень большие деньги. Очень большие деньги. Надо понимать, что они все люди довольно небогаты. У Кирилла небольшая квартира, у Малобродского крошечная квартира. Когда говорят, что ой-ой-ой, он купил квартиру в Германии, он ставил в Германии спектакль. И там платит, надо сказать, больше, чем здесь.
Да, надо сказать.
А вообще, чтобы наши зрители, слушатели понимали, вот представьте себе, что ставка наших звезд доходит сейчас. Мы им столько никогда не платили, потому что у нас нет столько денег, но тем не менее, на каких-то больших коммерческих проектах доходит до миллиона рублей в день. Миллион рублей получает. Я так зарабатываю.
Ага. Если бы что? Извините, Алексей, если бы что?
Получает, когда за один съемочный день на площадке.
На площадке где?
В кино.
В российском.
В российском. Супер. Не у меня.
Не у вас. Жаль.
Это гипотетическая. История гипотетическая. Алексей, а по вашему мнению, вообще почему Кирилл Серебренников? То есть вот давайте так, может быть, это как это голословно звучит.
Почему? Оппозиционные...
Нет, подождите. Хорошо. Как сказать? Давали деньги, все человек делал, все это терпелось, и все было нормально. То есть ведь сейчас любого, кого не возьми, да, ведь отчетность везде ведется, но черт его знает как. Мы же знаем, что в творческих этих договорах там очень много пустот и прочего. Почему Серебренников? И не личная ли эта история? Ну, как вам кажется? То есть, может быть, вопрос слишком... так сказать, острый.
А сейчас Алексей опять скажет, я не знаю. Или догадываетесь?
Спасибо, Олеся, ты меня подстраховала.
Во-первых, отчетность надо вести нормально. Начнем с этого. В любом области деятельности.
Надо.
И у них отчетность была хуже, чем она должна быть. Стандарт, как мне кажется. Касательно того, что наложилась ли плохая отчетность и то, что ему, собственно говоря, каким-то образом кто-то мстил, да, вполне это возможно. Имена называются разные. Как только начинаешь говорить с этими людьми, кто гипотетически должен был приложить руку к его неприятностям, они говорят, нет, не мы. Мы, у нас разные отношения, но это не мы, но имена называют разные, это правда. Вот. И то, что есть там какая-то политическая история, вполне может быть.
Политическая?
Вполне может быть.
Ну вот мне интересно, политическое или личное, потому что, опять-таки,
может быть, личное.
Деньги-то выделялись.
Говорят, и личное может быть. Послушайте, мы еще много лет живем в теории заговора.
Согласна.
Однозначно.
Вот там такие имена называются, сякие имена называются, не знаю я. Но, конечно, там что-то еще есть, то, о чем не знаем. Никогда не узнаем, да?
Слушайте, вообще, конечно, да, это тайна, покрытая мраком, и тут можно гадать сколько угодно. Я предлагаю вот прямо сейчас тему Кирилла Серебренникова, по крайней мере, на время нашего сегодняшнего разговора прикрыть. Вот первую часть мы посвятили самому актуальному, что произошло сейчас. Хотя понятно, что эта тема не перестанет быть актуальной на протяжении еще достаточно долгого времени. Алексей Герман на связи со студией «Радио Комсомольская правда», кинорежиссер и сценарист, и мы... продолжим пытать нашего визави через пару минут рекламы. Не уходите никуда.
Культурные люди. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Культурные люди.
Мы продолжаем с Алексеем Германом. Первая часть у нас была связана с Кириллом Серебренниковым, а сейчас я предлагаю обратиться на наши непосредственные равнины петербургские.
Городские проблемы и достояния.
Ленфильм, извините. Ленфильм у нас тут, мне кажется, должен быть во главе угла. Нет, Алексей? Можно?
Давай.
Поехали. Хорошо. Все ли так плохо, как принято говорить у нас? Погибает ли Ленфильм? Надо ли сотрясаться в рыданиях по поводу того, что все, кранты мы потеряли?
А я последние полтора месяца ничего не знаю. Меня отрубили от всего.
А что значит от вас отрубили? Вы там работаете, черт знает сколько лет.
Все информации. Я реально не знаю ничего. Я пытаюсь узнать, и никто ничего не говорит.
Алексей, давайте изначально все-таки, для чего он был нужен, Ленфильм, и вот в последние годы, каким образом он существовал, и что произошло?
Слушайте, произошла очень простая история. Значит, в 2012 году партии правительства решили Ленфильм поддержать, восстановить и приняли программу. Она принималась со скандалами, со спорами среди творческой интеллигенции, часто не очень корректными, но, тем не менее, программа была принята. И был выделен кредит ВТБ. Почему кредит? Потому что, к сожалению, годы назад была сделана колоссальная ошибка. Ленфильм вместо того, чтобы остаться в ГУПом, то есть государством, он стал акционерным обществом.
Совершенно верно.
100% дочка государства. Это была невероятная глупость. По-моему, Сергеев, директор, это сделал покойный. Вот, он много чего натворил, глупости, гадости и так далее. Вот скажем честно.
Угу.
Но, когда принималась эта программа, речь шла о том, что доходы от коллекции, условно, которая называется «Золотой», вернутся на студию. Значит, прошло 8 лет. Было множество решений, заседаний. Президент в курсе, премьер-министры все в курсе. Коллекция не вернулась. То есть в свое время Мосфильм спасся за счет коллекции, да, потому что там всем известные ленфильмовские картины. Сейчас коллекция находится у какой-то маловнятной конторы «Твин», которая этим всем делом торгует. У них, по-моему, доход годовой что-то по 380-400 миллионов рублей. И по них расходы высокие. Непонятно, на что высокие расходы, скорее всего, по оценочному моему мнению, скорее всего, там они крутят вверх. Вот. А проблема в том, что в конце 2017 года при Бородачеве, покойном, собственно говоря, директоре огромного предприятия «Госфильмофонд», который, кстати, поддерживается государством на очень значительные суммы,
так.
Эта коллекция, при том, что всем было известно, что доходы должны вернуться в Ленфильм.
Вернуться в Ленфильм. Угу.
Была опять фактически сдана в аренду, назовем это так, по-моему, до 30-го года, вот этой компании Twin SP. Как это могло произойти? Почему это произошло? Непонятно, но это странно, потому что она должна была уехать в другую сторону. То есть там как-то что-то они мутили, походу. Не могу утверждать, но мое ощущение говорит, что это было не очень все прозрачно. Так вот, вот 8 лет Ленфильм не получает никаких доходов от коллекции. Получает маленький.
30 миллионов.
Но программа-то принималась, и кредит добрался с учетом доходов от коллекции. Угу. А проценты за счет чего гасить? Дальше понимаете, что кредит, проценты сейчас вроде бы реструктурируют, вроде дают субсидию, но это не решает проблемы выпадающих доходов раз. Потом давайте посмотрим, что у нас. 2014 год, у нас пошел кризис. У нас колоссально скакнул доллар. Да? А оборудование мы же не производим, оно покупалось за границей. Соответственно, его цена, выросла довольно сильно. Плюс съемочные группы иностранные меньше ездят, что тоже важно. А Питер все-таки производит очень много дешевых ментовских сериалов.
Так.
Я с уважением отношусь к полицейским, но они же сами называют там ментовские войны, я не знаю, питерские, не питерские сериалы. Вот такое. Поэтому сила Ленфильма там в историческом транспорте в том, она, для этого не нужна. Плюс сейчас, естественно, коронавирус. Я так понимаю, у студии сейчас падают доходы довольно сильно. Вот. И вся эта ситуация ведет к тому, что, собственно говоря, на полтора месяца назад, когда я хоть что-то знал, они пытаются мне ничего не говорят. Значит, после того, как я
Фейсбук... Берегут вас.
Ну, что меня берегут. Может, себя берегут, не знаю. От меня, да. Ситуация была подвешенная, потому что в любой момент мог быть объявлен дефолт. Угу. По массе причин. Там есть еще проблема земельных участков и так далее. Там много, там разбираться надо довольно долго. Но вот я вот вкратце вам такую болевую точку.
Да, в принципе, понятно. С другой стороны, когда в нашем государстве решаются гораздо более важные, серьезные и спорные вопросы, просто методом щелчка, да, а тут какая-то, в общем, компания Twin, которая присвоила себе права на всю, по сути дела, золотую коллекцию Ленфильма, это очень странно.
У них же договор есть, понимаете?
Так что, кого это когда интересовало? Договор.
И договор. Вопрос. Вот я тоже задаю вопрос. Почему, когда в конце, по-моему, 2017 года эта коллекция опять отправилась в Твину, ничего не произошло?
Значит, это кому-нибудь нужно?
Да, Юрченко написала письмо, я так понимаю.
Инесса Юрченко – это руководитель Ленфильма.
Верните нам, пожалуйста, коллекцию. Они сказали, не вернем. Что-то сейчас пытается сделать Минкульт. Сделает, не сделает, не знаю. На полтора месяца назад ничего не было, понятно. А сейчас, может, они что-то делали, но, как я вам и сказал, все покрыто для меня какой-то завесой страшной тайны. Ну-ка я еще что-нибудь скажу страшное.
Послушайте, вы знаете, вообще складывается какое-то ужасное ощущение, что вокруг Ленфильма последние несколько и немало лет, по большому счету, ходят как вокруг безнадежно больного. То есть бросить нельзя, неблагородно. Да, а надежды на выздоровление вроде бы тоже нет. Ведь у вас не было же, наверное, каких-то радужных ощущений, что вот это будет новая голливудская студия или что-нибудь в этом духе?
Нет, послушайте, там, был довольно большой скандал с ФК-системой, которые хотели минимизировать свои риски и вернуть деньги путем поглощения в свое время. И тогда Дмитрий Дмитриевич Месхиев, до того, как он был изгнан из города губернатора Павченко в Псков, и вообще вся эта команда, они утверждали, что можно построить современный Голливуд.
Ну, Дмитрий Месхиев много чего утверждал.
Нельзя построить, потому что там, 350 солнечных дней в году, а у нас сколько солнечных дней? Но Но то, что при разумной репертуарной политике, она, к сожалению, как правило, на студии неразумна, можно было, во всяком случае, попробовать создать пул каких-то приличных проектов, и не только арт-проект, потому что арт-проект на студии есть, в общем, вполне себе достойный, хуже лучше. Но каких-то, назовем это, более коммерческим, потому что это нужно для выживания кино. Uh-huh. Это вот сделано не было, потому что последний линфильмовский такой мощный блокбастер, или предпоследний, я уже не запутался.
Контрибуция?
Естественно, в прокате рухнул и повесил на студию огромный долг. На самом деле это смешно, но, по-моему, у меня ощущение, что мой фильм «Довлатов» по сборам только в России раза в два опережает все сборы фильмов в студии «Линфильм» лет за 10.
Так вот, и возникает вопрос, а вообще «Линфильм» он зачем нужен? Ну, кроме, так сказать, коня, который возникает при первом кадре.
Слушайте, ну, если бы я занимался этой всей историей, то я бы следующим образом формулировал. Во-первых, я бы формулировал это как создание культурного и образовательного пространства, что очень важно, потому что подготовка кадров они питают. Я бы говорил, что у такого большого региона должна быть своя мощная студия, да, и она может существовать, потому что Петербург все-таки это город декорация, да?
И ну вот да, конечно, вот. Конечно.
Да. Я бы, безусловно, говорил с городом о том, чтобы сделать Петербург, то есть сделать «Линфильм» оператором тех картин, которые снимаются в Петербурге. То есть чтобы он как бы поставлял услуги и поставлял специалистов, так сказать, фактически на... не в обязательном порядке, это невозможно по законодательству, но чтобы были льготы для «Линфильма», да, то есть я запустил бы туда... Я бы, безусловно, интегрировал с университетом кино и телевидения.
А этого разве нет?
Нет, это есть абсолютно как
номинально.
Формально.
Ой, послушайте, Алексей, простите, пожалуйста, но вот прямо сейчас у нас время новостей, я вынуждена вас прервать. Вот буквально через несколько минут мы вернемся к разговору о «Линфильме». Мне кажется, я не знаю, Оля, как тебе, но вот мне так доходчиво и по полочкам никто эту ситуацию не раскладывал. Мы продолжим эту историю через несколько минут.
Культурные люди.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой, мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, «Гуляю», и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Культурные люди.
Эх, судьбы Родины. Продолжаем обсуждать мы здесь «Линфильм». Ну, как, в общем, один из, на мой взгляд, самых главных брендов Петербурга. И о его судьбе мы говорим с Алексеем Германом, кинорежиссером и сценаристом, человеком, ну, в общем, жизнь которого связана некоторым образом с «Линфильмом». Мы закончили предыдущую часть на том, что Алексей говорил, как бы он видел вот оптимальное существование «Линфильма» и оптимальную его программу. Я правильно поняла вас, да?
И да, мы... я еще не все
да,
сказал.
Да, я вот хотела вам предложить продолжить. Мы закончили нас с плотным сотрудничестве, неформальным с «Китом».
Да, с «Китом», да, с «Китом» это все выглядит сейчас очень слабо, непонятно, интеграции серьезной никакой нет, а это, между прочим, довольно большой вуз, там тысячи студентов учатся, и образование там, ну, скажем так, спорное.
Ну, не ГИТИС, да.
Да, не ГИТИС, да, и не МГИК. И безусловно, этих студентов надо интегрировать с, как практикой и так далее в жизнь студии. Я бы еще в обязательном порядке. Дальше. Я никак не могу понять, почему на Ленфильме нельзя сделать экспертный совет и наблюдательный совет. Что я имею в виду? Мы, когда Ленфильм запускает какие-то фильмы, должно быть количество экспертов, и не местечковых экспертов, и не экспертов, условно, я вот с этим кланом дружу, да, потому что у нас есть в Питере несколько кланов, и вот оттуда эксперты и будут.
Эксперты зачем? И, чтобы оценивали качество производимой продукции?
Пооценивали качество проекта.
Угу.
Чтобы оценивали качество проекта.
Проектов, поэтому, на которые выделяются государственные деньги, я правильно вас
проекты,
понимаю?
Проекты, которые Ленфильм будет запускать и, наверное, просить и государственные деньги, а в идеале и не государственные деньги.
То есть, которые брендируются маркой Ленфильм, по сути.
Это должны быть высокие профессионалы. Не какие-то там, не какие-то непонятные сериальные режиссеры, а высокие профессионалы. Я бы еще несколько иностранцев позвал.
А у нас они есть, Алексей?
Вот иностранцев бы Алексей позвал, и это правильно.
А почему вы считаете, что они должны быть только из Питера? Они могут быть из, там, из Москвы, не знаю, из Италии и так далее, и так далее. Почему? Я бы, конечно, создал бы наблюдательный совет. Чтобы он оценивал происходящее на студии, да, потому что, чтобы это все не было агитации и пропаганды, да, потому что у нас каждый директор приходит и говорит, ну, сейчас-то будет счастье.
Ну да.
Понимаете? Счастья нет. Почему? Я еще раз повторю. Ленфильм должен производить широкую номенклатуру фильмов. Это не обязательно должно быть авторское кино. Это должно быть... Должны быть комедии условные, это должно быть фэнтези, потому что Питер создан для фэнтези городского. И так далее.
Прекрасно.
Так далее. Понимаете? А надо выйти из парадигмы либо пострадающий русский народ, либо провоюющий русский народ. И то, и другое прекрасно. Но люди смотрят какие-то еще вещи на свете, мне так кажется.
То есть получается, что нужен какой-то жанровый план, которого, собственно, не существует и не существует уже много лет.
Вернуть итальянцев в России, которые снимались в Петербурге. Ну,
условно.
Да, ну а почему нет?
Плюс Ленфильм должен, во-первых, пылесосить таланты со всей страны и пылесосить успешных режиссеров.
Объясните мне, пожалуйста, как может Ленфильм пылесосить? Вот мы с вами вспомнили Кит и сказали, что он не в ГИК и не в ГИТИС. И как Ленфильм запылесосит талантов из ГИТИСа и в ГИКа, а у нас своей площадки, по большому счету, образовательной, по-настоящему сильной и достойной, ну, нет, по мнению многих.
Ну, смотрите, ответ как бы двухчастный. Первое. У нас есть большое количество талантливых режиссеров, которые носят талантливые сценарии, и им некуда податься. Они в разных городах. Я бы на месте руководства фильма обратил бы на это внимание.
Окей. Второе. По всей стране, я поняла, да.
Второе. Довольно важно, что Ленфильм должен быть в том числе, в широком смысле, местом силы и образовательной площадки. Мы даже когда-то написали программу с Леной, моей женой, значит, про то, что на Ленфильме должна проходить целая серия мультидисциплинарных мероприятий. То есть это марафон мастер-классов, к примеру.
Ну, так, да. Ага.
При этом эти же мастер-классы можно делать и по Зуму, извините.
Ага.
Причем эти мастер-классы, это довольно большая длительная программа, они должны быть не только о кинематографе. Они должны быть там о театре, о танце современном и несовременном, о литературе. То есть это студия должна быть коммуникатором талантов.
Ну, Алексей, это же все равно не денежная история. Так мы как бы денег-то не заработаем.
Это денежная история. Неправда. В современном мире работают довольно сложные взаимосвязи. Посмотрите, в том числе там, на Силиконовую долину.
Угу.
Когда у вас вы зовете писателей интересных, популярных, у которых огромные тиражи, и на этой площадке начинаете коммуницировать, И на этой площадке происходит скрещивание людей из разных областей культуры, то как результат может возникнуть проект, который впоследствии может принести какой-то успех. Это не означает, что надо делать только так, и только это. Но это означает, что должна быть и это, как бы, и это составляющая. Пример. Потом, конечно, надо делать фонд Линфильм, очевидно. Вот. Ну, понятно, что при нынешнем скандалах это сложно, но фонд Линфильма надо делать, потому что это полезное дело, он должен функционировать. Я не знаю, может, они уже сделали, но даже если они сделали, он все равно не работает.
Алексей, а место государства в этой всей ситуации, на ваш взгляд, где? Ну, я имею в виду, насколько государство должно помогать Ленфильму? Или в идеале Ленфильм может быть самостоятельной абсолютно структурой, не зависящей от государства? Понимаете же, знаете, да, почему я спрашиваю?
Ну, конечно. Ну, знаете, это вот разговор, когда читаешь комментарии, а почему государство должно давать деньги Ленфильму? Пусть дадут деньги врачам, с чем
детям,
я согласен.
Да,
и детям. Однако, давайте посмотрим. У нас государство системно поддерживает ряд частных компаний. Системно, повторяю. То есть у нас есть так называемые менеджеры, которые действительно относительно эффективны. Но, тем не менее, я думаю, что значительную долю вливаний финансовых у них обеспечивает государство. Пример.
Я это к тому, что, например, по поводу того же Серебренникова говорили о том, что, может быть, не стоило вообще связываться с денежными отношениями с государством. Может быть, нужно было Серебренникову искать, ну, да, финансирование в других источниках.
Ну, вот, кстати, очень многие написали об этом, да.
Ну, а как? Ну, послушайте, это довольно наивная история. Давайте мы по тем же принципам надо, значит, и другие отрасли финансировать.
Ну, послушайте, а Голливуд...
Да, кстати, вот Голливуд. То есть не может быть до сих пор у нас кино только дотационным?
Нет, во-первых, у нас оно не только дотационное.
Ну,
во-первых,
оно у нас
частично дотационное, не все. Но, ребят, давайте мы будем как бы корректно спорить.
Давайте, мы не спорим.
Да, смотрите. Давайте посмотрим, что такое Голливуд. Голливуд – это, по-моему, 40 тысяч экранов. 40. У нас то ли 5, то ли 6. Только в Америке. А теперь вы плюсуйте англоязычные все страны, такие маленькие, как Великобритания или Австралия. Вот. Приплюсуйте весь мир, приплюсуйте мощнейшую сеть распространения, и это получается как бы, ну, немножко другой масштаб.
Клинкор, да, понятно. Это совершенно очевидно.
Они уже вышли из этого состояния. Но я могу сказать, что Теслу до сих пор государство, Илона Маска до сих пор Америка поддерживает. Например, вы знаете об этом, наверное, да?
Да, конечно.
Поэтому, к сожалению, наше кино в значительной степени поддерживается государством. Потому что никаких других внятных институций, кроме нескольких, там, кроме фонда Абрамовича и так далее, в которых там тоже есть всякие сложности, да, создано за эти 30 лет не было. Вина на это лежит в том числе на самих кинематографистах, потому что было довольно много романтических историй, когда люди пытались с деньгами, пытались и компании пытались выстраивать какую-то внятную историю, после этого их обворовывали, обещали и не делали, а еще потом оплевывали.
Но это была прекрасная история в 90-х годах, она была просто массовой, на мой взгляд.
Да она и в 2000-х массовая. Ага. Да она у нас, ну, она у нас везде, понимаете. Взял, обещал, что фильм что-то заработает, человек там дал 30 миллионов долларов, 20-10. Заработал 5. Миллион. 5. Ну да, да, 5 это уже успех. И как он пойдет в кино? Это тоже проблема. Но правда стоит то, что кино-то поддерживается и в Германии, допустим, довольно сильно.
Слушайте, просто вот на этом месте вы пропали, поэтому я начала говорить следующую свою фразу. А на этом месте мне, по большому счету, очень бы хотелось поговорить с вами о Министерстве культуры, в принципе, как о таковом. Но у нас, к сожалению, сейчас снова подступило рекламное время. Вот в чем весь ужас. Алексей Герман у нас на связи со студией «Радио Комсомольская правда», кинорежиссер и сценарист. Я думаю, что мы еще немножко о современном кинематографе буквально через пару минут поговорим.
Культурные люди. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Культурные люди.
И снова Алексей Герман у нас на связи, и я... Простите, что я вот, ну, прям так вот, да, давлю на вас этим государством, ролью государства в кинематографе современном. И все-таки, вот смотрите, так много говорили плохого и разного о господине Мединском. Ныне у нас, значит, другой министр культуры. Не уверена, что были связаны какие-то сумасшедшие радужные надежды в связи с этим. Но вам как... стесняюсь сказать, деятелю культуры, какая-то разница уже видна или рано или еще о чем-то говорить?
Ну, конечно, видна, но я не скажу ничего.
Я так почему-то и подумала.
Хранить молчание, но, конечно. Но я думаю, что как бы у нее сейчас задача выстроить какую-то более-менее внятную прозрачную историю. От нее не надо сейчас хотеть того, чего она не может сделать.
Я революции не будет, это понятно.
Не говорю хорошо и не говорю плохо, я оценил. Угу. Поэтому когда, значит, от нее требовали, чтобы она отозвала иск по поводу Серебренникова, ну, это была очевидная глупость, просто глупость. Потому что она не могла это сделать процедурно, она не могла это сделать бюрократически. И, как вы понимаете... она не могла проявить слабость, потому что у нас культура сфера идеологическая, последний бастион на пути коварных захватчиков, поэтому...
Алексей, я на самом деле, мне все хочется задать и вам тоже этот вопрос, я уже по паре человек поезд, да, абсурдные совершенно, но меня беспокоит вопрос, насколько вообще нужно Министерство культуры как таковое, сам институт? Ведь мне кажется, иногда кажется, что этот институт придуман, там, условно говоря, во Франции, да, в 30-х годах, и он несколько искусственный. Нуждается ли культура в своем министерстве?
Ну, надо вообще понять, нуждаемся ли мы в культуре.
Это другой вопрос. Так вопрос я не ставила, хотя он интересный.
Да, это первое. Кто-то должен как минимум заниматься театрами, музеями и библиотеками, которые у нас государственные, как вы понимаете.
Заниматься в смысле как?
Да, ну вот...
В смысле цензуры, в смысле поддержки, в смысле чего?
Поддержкой могут заниматься определенные фонды.
Да не, ну послушайте, ну у нас централизованное государство... которая довольно активна и в экономике, и во всех областях жизни.
Ага.
Вы хотите, чтобы мы были Новой Зеландией? Мы не Новая Зеландия, понимаете? Мы не Швейцария. Мы другое государство. Это первое. Поэтому как бы оно довольно централизовано. Поэтому, конечно, кто-то должен заниматься, потому что у нас театры не выживут без государственного финансирования. Даже своими небольшими зарплатами они просто не выживут. Или надо поднимать цены на билет.
А цены на билеты поднимать нельзя, особенно сейчас.
Ну, во-первых, цены на билет нельзя поднимать. Во-вторых, у нас люди не так много зарабатывают, чтобы там билет стоил, не знаю, там, $300. Понимаете? Ну, как минимум.
Если не Министерство культуры, то кот. Я поняла. Нет, ну... Простите, просто, ну, как бы это я к тому, что у нас все-таки Министерство культуры несет в себе в основном регулирующую функцию, запретительную, но так или иначе, ну, цензурирующую, ну, по крайней мере, при Мединском было еще так, идеологическую.
Идеологическую несет, сейчас будут как бы идеологии, да, это абсолютно очевидно. Вопрос А, насколько будет это все дело прижиматься, и Б, не повторим ли мы опыт Советского Союза, когда... огромная индустрия советского кино рухнула за пару лет в ту секунду, когда поменялись общественные смыслы, что немаловажно, и в ту секунду, когда открыли границы для другого кино. Мы должны понимать, что люди вообще интересно узнаваемы. Да? Они хотят что-то видеть про свою жизнь. Да? Там можно любить фильмофон или не любить фильмофон, или там, любить фильм «Осенний марафон» или не любить фильм «Осенний марафон», который особо никто не запрещал. Но, тем не менее, мы понимаем, что это делали талантливые люди. Но проблема в том, что у нас талантливых людей уже столько нету.
Нет,
такого ранга, да. Поэтому, когда условно кино для такое усредненное кино делают как бы бездарности, то это означает, что обрушение может прийти еще быстрее, на мой взгляд. Поэтому тут, понимаете, тут наивно полагать, что идеология не будет играть большую роль, она будет играть большую роль. Просто вопрос, когда начнется усталость, когда пойдет усталость от бесконечных однотипных военных фильмов.
Так ходить
когда...
просто не будут, вот и все. И смотреть не будут.
Так это она и есть усталость.
И начнет это все рушиться.
А другой вариант, когда вот та же самая идеология, о которой мы с вами говорим, и закручивание гаек, она... Ведь когда чем больше запретов, тем интереснее в итоге творчество оказывается. Понимаете, часто так случается. Ну, то есть через там Эзопов язык, через иносказательность, через запреты рождается...
Это будет провоцировать контркультуру.
Да. Так может, это хорошо? Ну контркультура, да.
Это хорошо, но это не факт, что это хорошо для контркультуры по факту, потому что у нас было много замечательных писателей и художников в Питере, некоторые из них, извините, кончили довольно печально. У нас была прекрасная питерская живопись, которую уничтожили, люди спились и так далее, что и где. А сейчас у нас, к сожалению, с точки зрения живописи, город, там, допустим, гораздо беднее, чем был в 70-х, 80-х годах. Нельзя выхолащивать, понимаете? В конце концов, генетика начинает погибать. Вот. Это проблема. Но они будут сейчас пытаться как-то балансировать. Насколько удачно, не знаю, но поскольку мы, очевидно, в новом историческом цикле находимся, то имперском, то, собственно говоря, я думаю, что все пойдет ровно, как было там 100-200 300 лет назад, ничего нового.
Забавно. Алексей, скажите, вот вы как профессионал, какое на вас отечественное кино произвело в последний раз хорошее впечатление? Или вообще впечатление?
Никакое, я его не смотрю.
Вот видите, как получается. То есть, если, например, у меня есть выбор между отечественным и голливудским кинематографом или европейским кинематографом, я однозначно не выберу отечественное кино. И боюсь, что, к сожалению, я не одинока в этом вопросе.
Нет, это не так. Цифры нашего кино некоторое время росли. Это не так. Доля его росла. То есть, есть довольно много людей, которые на него ходят. Но я вам могу сказать, что я, как правило, ориентируюсь на трейлеры. Вот
да,
я вижу, плохо играют, плохие эффекты, плохая графика, я на него не пойду. Если я хочу посмотреть какой-то более сложный авторский фильм, то, скорее всего, я посмотрю это дома на компьютере. Вот.
Вот, слушайте, на самом деле, то, что мы сейчас слышим, это нам профессионал говорит, понимаете? Это Алексей Герман, между прочим, на секундочку. А что остается нам, простым смертным, которые, в общем, к кино относятся по касательной? У нас время закончилось, к сожалению. Алексей, спасибо вам большое. Был очень интересный разговор. Кинорежиссер и сценарист был в студии, на связи со студией «Радио Комсомольская правда». Спасибо.
Спасибо, до свидания. Спасибо.
Культурные люди.